Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
На нашем уроке мы сегодня продолжаем изучать тему духовных даров, такую очень значимую реальность зрелости в христианской жизни. Итак, новообращенный ли вы христианин или христианин, знающий Христа уже несколько лет? Или, может быть, вы христианин в течение длительного времени? Вы просто не можете остановить процесс духовного роста. Поэтому настоящие принципы не относятся, так скажем, к духовным младенцам. Но всякий, находящийся на жизненном пути, вовлечен в процесс созревания и роста. И поэтому те истины, которые мы преподаем на этих уроках, предназначены для вас. Надеемся, что они принесут благословение в вашу жизнь. И мы также надеемся, что вы передадите их кому-то другому. И не по той причине, что это мои мысли, а скорее потому, что они исходят из Слова Божьего. А теперь позвольте мне сделать небольшое повторение. То, что мы прошли с вами в прошлом. Мы рассматриваем принцип духовного роста во Христе. Во 2 Петра 3:18 сказано: «Возрастайте в благодати и познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Петр говорит, что мы должны возлюбить чистое словесное молоко, дабы нам возрасти. То есть Бог призывает нас к росту. Мы должны расти через Слово. Павел говорит во 2 Тимофею 3:16: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления, да будет совершен Божий человек». И это слово буквально означает «зрелый». Другими словами, Слово Божие дано с целью привести нас к зрелости. Мы не ищем в Писании какого-то глубокого переживания один раз в месяц или раз в неделю, но Слово Божие дается нам как инструмент постепенной зрелости. И это становится важным для нас так же, как наша еда. В Иеремии 15:16 сказано: «Обретены слова Твои, и я съел их». Слово Божие — это наше духовное питание. Итак, будучи верующими, мы должны расти, и для этого роста нам дан инструмент — Слово Божие. В нас также поселился Дух Божий с тем, чтобы наполнять нас силой на пути этого роста. Итак, в первом послании Иоанна 2:13 мы находим три уровня духовного роста. Первое — младенцы, во-вторых — молодые люди, в-третьих — отцы. Когда мы маленькие, все начинается с признания родителей, а потом наступает взрослая жизнь. У вас есть понимание Слова Божьего, вы твердо стоите на земле, и вас больше не мотает туда-сюда и не несет всяким ветром учения. И, наконец, вы становитесь духовными отцами. Это значит, что вы знаете, кому принадлежите, вы знаете того, в кого верите, глубоко, непоколебимо и зрело. Таким образом, процесс духовного роста все время восходит к цели истинного познания Бога. Даже апостол Павел, о котором можно сказать, что он постоянно духовно возрастал, поскольку достиг такого высокого уровня, после того, как он осуществил цели, мечты и желания его сердца, он сказал: «Чтобы мне познать его». То есть, независимо от того, как далеко он продвинулся по этому пути роста, в нем остается жажда более глубокого и более живого понимания той самой личности Бога, которую он любил и которой служил. И все это мы делаем посредством Слова Божьего и Святого Духа в ответ на Божье повеление. Мы подчеркивали, что ключом ко всему является жизнь по Слову Божьему. Мы растем только тогда, когда живем для славы Божьей, когда мы не живем для себя. Рост приходит только тогда, когда мы духовные, а не плотские. У большинства из нас после рождения свыше появляется что-то вроде сбалансированности, которую мы несем с собой. В нас есть принцип новой жизни. Вокруг нас также присутствует старый грех, то, что находится в нашей плоти. И теперь мы находим, что какая-то часть нашей жизни отдана Богу, а какая-то греху, и мы как бы уравновешиваем их. Но по мере того, как мы взрослеем, увеличивается проявление праведности и уменьшается проявление греховности. Но понятие того, что вы при жизни станете праведником и перестанете грешить, просто не существует. Прогресс будет не всегда, но всегда будет движение. Павел говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь к цели». всегда движение наверх. Движение наверх является доказательством снижения проявления греха. Он говорит: «Я известный грешник, и когда я пережил спасение, то оказался в пучине борьбы, очень сильной борьбы», о которой Павел говорит в послании к римлянам в 7 главе. «Что желаю делать, то не делаю, а то, что не хочу делать, то делаю. И я боролся с плотью» и так далее. Сейчас борьба такая же, но я заметил, что по мере роста живу во славу Божию. Живя во Святом Духе, живя в послушании, по мере моей прогрессии духовной зрелости, я заметил уменьшение проявления греховности. Ее проявление уже не так часто, как раньше, и я отдаюсь более праведному стандарту. И теперь прославление Бога становится ключевым моментом. 2 Коринфянам 3:18. Мы же открытым лицом. То есть над нами больше нет завесы, которая была в Ветхом Завете. Мы как в зеркале видим славу Господню. Мы буквально видим шехину. Мы не видим буквально присутствие Бога, иначе мы были поглощены. Ибо никто не может увидеть лица моего и остаться в живых, говорит Бог. Таким образом, Бог преломляет свою славу нам. Как Он это делает? Через Слово Божие. Поэтому, когда мы сосредотачиваемся на Слове Божьем и повинуемся Его принципам, мы видим отражение Божьей славы. И затем Павел говорит: когда мы видим эту славу, мы переходим от одного уровня славы к следующему уровню славы, действием Святого Духа, сообразуясь с самим образом Христа. Итог всему этому: когда мы живем в славу Божию, мы растем и движемся в образ Христа. А когда мы живем для себя и плоти, этого не происходит. Далее позвольте мне также напомнить о нескольких очень практических принципах. Мы часто говорим с вами «жить во славу Божию». Мы просто повсюду читаем об этом в Библии. Очень знакомая фраза. Что же это такое «жить по Слову Божьему»? Помните, мы говорили, что все начинается тогда, когда мы исповедуем Иисуса Христа Господом. Об этом говорит послание к филиппийцам, 2 глава. Без этого не начнется духовный рост. Таково новое рождение, и мы рождаемся в семье. Далее мы должны хотеть жить для Божьей славы. 1 Коринфянам 10:31. «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Далее мы говорили о том, что мы будем испытывать боль, подобную той, что испытывает Бог, когда Его бесчестит. То есть, когда я живу во славу Божию, тогда мне все равно, буду ли я жить или умру, неважно, какой должна быть моя цена, неважно, от чего я должен отказаться. Я буду им уверен, чего бы мне этого ни стоило. Вы знаете, в Америке наше христианское общество впитывает поколение людей, которым подобный менталитет вообще не присущ. Удивительно, но даже в христианстве вместо того, чтобы жить в состоянии служения и говорить «я посвящаю свою жизнь Божьей воле во что бы то ни стало», вместо этого я больше и больше слышу «я хочу быть успешным». Я недавно слушал аудиозапись одного служителя, который выражал свое удивление тем, что всякий раз, когда мы едем на конференцию или берем недавно написанную книгу, и когда кто-то хочет собрать большую толпу христиан, это всегда происходит через привлечение знаменитостей, красивых людей, мисс Америка или какой-нибудь богатый бизнесмен, или очень успешный человек в Голливуде, добившийся успеха, известный спортсмен, политик и так далее. Эти люди привлекают толпу. И это производит в христианстве модель успеха, но не служения. Понимаете? Обращаясь к такому поколению христиан, пытаясь побудить их нести Евангелие Иисуса Христа до краев земли, нам будет трудно заставить их это сделать. Нам будет трудно просить их отдать свою жизнь за дело Христа, потому что для них более ценно успех, чем смиренное служение. Жить во славу Божью — это не создавать свою карьеру, это не нанимать агента, чтобы меня вывели в свет. Жить во славу Божию — это стараться делать все возможное. Возможно, терпеть муки, возможно, терпеть тяжелые обстоятельства и даже умереть, если это необходимо для достижения Божьих целей. Как сказал Павел, если служу Христу и умру, то эта смерть прекрасна. То есть для славы Божией я расходный материал, и вся суть сводится к смирению. Есть много людей, поступающих в семинарии, христианские колледжи и так далее. Они желают служить Господу. Только служить на своих условиях, со всем устройством, с факторами успеха и так далее. Также мы говорили о том, что если вы живете во славу Божию и вы смиряетесь, то вы удовлетворены тем, что кто-то вас может превзойти. Вы не завидуете, что он лучше вас. Главное, чтобы прославлялся Бог. А сейчас, друзья, о самом главном. Если мы хотим расти духовно, мы должны забыть себя. Мы должны подчинить себя господству Христа. Он главенствует в нашей жизни. Когда мы повинуемся Христу и отвечаем на Его повеление в своей жизни, не задаваясь вопросом, а что нам за это будет? Не думая о том, добьемся ли мы успеха, или будет это удобно для меня. Мы должны стремиться вперед в прославлении Бога. Мы должны двигаться вперед и расти духовно. И каждый раз, когда мы ищем свою волю, даже в вопросе христианского служения, если наша мотивация не верна, то рост прекращается. Третий самый важный момент – исповедовать грех. Величайшее выражение смирения заключается в исповедании греха. Но большинство людей так не поступают. Большинство из нас, даже христиане, приукрашивают свой грех. Мы слишком заняты, мы по большому счету хорошие люди, поэтому не будем выносить ссор из избы. Мы либо обвиняем наши обстоятельства, либо окружение. Мы не склонны исповедовать грех. Так вот, в книге Иисуса Навина, в 7 главе, мы находим исчерпывающий стих. Вы помните, как дети Израиля пришли в землю обетованную под руководством Иисуса Навина? Не под руководством Моисея, потому что Моисей согрешил, ударив палкой по скале, в то время как Бог сказал ему поговорить с ней. Это произошло по той причине, что Моисей искал себе славы, чтобы все думали, какой он сильный. И теперь Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Они одержали великую победу при Иерихоне. Стены пали, город был взят. Это был первый из городов, которым им надлежало взять, господствуя в земле Ханаанской. Но им было дано одно повеление ничего не брать в том городе. Бог сказал, «Я не хочу, чтобы у вас находились остатки языческого общества, и я не хочу, чтобы вы что-нибудь вывозили». Но был один человек по имени Ахан, и ему не терпелось что-нибудь украсть, и он вынес какие-то вещи. И в результате этого израильтяне были разбиты в соседнем городе Гае. А затем Ахан был облечен самим Иисусом Навином. Книга Иисуса Навина, 7:19. «Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву. Сделай пред ним исповедание и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня». И Ахан ответил Иисусу Навину и сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». И затем он говорит, «Я увидел это и пожелал его, взял и сокрыл в своем шалаше» и так далее. И Иисус Навин говорит ему, «Воздай славу Богу Израилеву, исповедуя грех». То есть исповедание нашего греха прославляет Бога. Стих 24. «Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и все, что он взял, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». Вы заметили, что хотя он и исповедовал свой грех, его суд приближался. Исповедание не исключает наказание. Давид признал свой грех в Псалме 31 и в Псалме 50, и Бог простил его, а затем наказал. Прощение не означает отсутствие наказания. Он сознался в том, что произошло в прошлом, но Бог все равно будет судить его. И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долину Ахор, даже до сего дня. Слово «Ахор» на иврите означает «беда». Бог преподал Израилю урок. «Не будьте непослушны предо мной, иначе последствия будут серьезными». Ахан и его семья были побиты камнями и умерли. Зачем же Иисус Навин хотел, чтобы Ахан признал свой грех? Я отвечу вам. Так как по-другому Бог был бы жестоким, если бы отнял жизнь у этого человека, и никто бы об этом не знал. Исповедав свой грех, Ахан тем самым сказал, «Боже, Ты святой и праведный Бог. Ты волен наказать меня, так как я этого заслуживаю». Возможно, вы никогда не думали об исповедании греха таким образом, но именно в этом суть вопроса. Святой Бог реагирует на грех. Он не может терпеть грех. Он не может оставить грех безнаказанным. И Бог выглядит предвзято в глазах людей, если мы не признаем, что наказание для нас заслужено. В стихе 20 сказано, «Согрешил я против Господа Бога Израилева». Он не винил Бога, не винил обстоятельства, не винил даже постороннее влияние на него. Он принял полную ответственность. У нас есть аналогичная ситуация во время распятия Христа. Разбойник на кресте всю свою жизнь бесчестил Бога. Он совершал то, и теперь он висел на кресте рядом с Иисусом. Но в ту самую минуту, когда он воздал славу Богу, он сказал, Луки 23:41, «Мы осуждены справедливо». То есть он говорит другому разбойнику, «Что ты жалуешься? Мы получаем то, что заслужили». Всякий раз, когда вы извиняете свой грех, этим самым вы возглашаете вину на Бога. Помните, когда согрешила Ева, а потом согрешил Адам? Бог говорит, «Адам, зачем ты это сделал?» И Адам отвечает, «Женщина, которую ты дал мне». Людям свойственно перекладывать ответственность. «Ты дал мне эту женщину. Я заснул холостяком, а проснулся женатым. Какой у меня был выбор? Я даже не знал, что такое женщина до тех пор, пока не женился на ней». Воздать славу Богу значит принять на себя ответственность за грех, так же, как и не виноваты любые обстоятельства. Итак, если Бог решает наказать нас, Он свободен так поступать. Мы не можем отрицать ответственности. Друзья, я действительно верю, что это неотъемлемая часть духовного роста. Исповедуйте грех, потому что это может быть мертвым грузом, тормозящим процесс духовного роста. Нам нужно разобраться с грехом. Это очень важная тема. Позвольте мне показать иллюстрацию в первой книге Царств, 5 главе. Это самая захватывающая часть библейской истории. Израильтяне долгое время не обращали внимания на Бога. Формально они все еще были религиозны, совершали всевозможные ритуалы, но в сердце их была пустота. И вот сейчас они вступают в бой с филистимлянами. И у них появляется проблема. Филистимляне могут одолеть их, и они намерены в свою армию вернуть Бога. Они даже взяли ковчег Завета, где обитало Божие присутствие, и принесли туда. Они сказали, мы не начнем воевать с чувством победы, если Бога не будет здесь. И вот они побежали в Силуам, чтобы взять Бога. Они ушли и вернулись с ковчегом. И страшное начинает происходить в стихе 7, 4 главы. «И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел с ними в стан». Для филистимлян это был просто идол. Они увидели маленькую коробочку и сказали, что это их могущественный Бог. И они сказали, «Горе нам! Горе нам! Это Бог, который утопил всю египетскую армию. Это Бог, который произвел бедствие». Поэтому они, увидев эту коробку, испугались. А дальше у них был выбор — сражаться или убежать. Но знаете, что случилось дальше? У них не было особого выбора. И в 10 стихе говорится, «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне». Как же это произошло? С ними же был Бог. Каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, первосвященника, Офнис и Финес, умерли. Сыновья священника были убиты, 30 тысяч пехотинцев погибли, а филистимляне ушли с ковчегом. Это не совсем то, что ожидал Израиль. Они пренебрегали Богом, и Бог преподал им урок. И когда филистимляне возвращаются с ковчегом, у них начинается проблема. В 5 главе говорится, «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Изера в Азот». Они собирались пройти через ряд городов Филистии, кстати, первоначально так называлась Палестина. «И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона». Это было языческое божество наполовину рыбой. Своего рода злодей-русалка. Страшное явление. Ему поклонялись филистимляне. Далее написано, 3 стих. «И встали азотяне, где дом Дагона, рано в другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле, склонившись перед ковчегом Господним. Все собрались и увидели это, и опять поставили его на свое место. Подумали, что, наверное, было землетрясение, но ничего страшного». Далее стих 4. «И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле, перед ковчегом Господним. Только на этот раз у него была отрезана голова и отрезаны кисти рук. Бог хотел показать, что он не потерпит никаких других идолов. Но на этом история не закончилась. Стих 6. «И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их». В одном из древних переводов использовано слово «нарост». Они были поражены наростами. Это можно перевести как «опухоль». То есть общество Азота было поражено опухолями. Многие из них умерли от бедствия, пришедшего с мышами, от бубонной чумы. Людям в Азоте потребовалось много времени, чтобы понять, что захватили ковчег Господень. В какой-то момент они сказали, Они устали от бедствий и сказали: «Заберите этот ковчег отсюда». И дальше в 8 стихе они говорят: «Что же нам теперь с ним делать?» И сказали: «Отправьте его в Геф». Город Геф знаком нам. Из него был большой человек по имени Голиаф. Это еще один город Филистии. И вот ковчег Завета был отправлен туда. Там произошло то же самое: большое разрушение и нашествие мышей, бубонная чума и повсюду смерть. И поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. Поэтому они сказали: «Избавьте нас от него», и отправили его в Аскалон. Жители Аскалона закричали, говоря: «Постойте!» Везде, где попадал этот предмет, была беда. Далее 6 глава, стих 1. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И позвали филистимляне жрецов и прорицателей, и спрашивают: что же нам делать, как нам избавиться от этого беспорядка. Те же сказали: если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь. Это когда вы признаете грех и что Бог невиновен. Это признание того, что причина проблем в том, что они пренебрегали этим Богом. Они берут всю ответственность и вину на себя». Глава 6, стих 4. «Какую жертву повинности должны мы принести?» Им ответили мудрецы и сказали: 5 наростов золотых и 5 мышей золотых. Странно звучит, но они же язычники. Жертвы, которые они приносили, представляли собой символическую репродукцию проблемы. К примеру, если вы обесчестили божество, и он наделил вас сухой рукой, вы идете поклоняться этому божеству и вылепливаете из глины руку, тем самым признаете свое понимание проблемы. Таков был принцип жертвоприношения язычников. Поэтому они сказали: мы считаем, что опухоли и мыши — это результат твоего суда. И хотим тебе сказать, Бог, что мы это поняли. Стих 5. «Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву». А сейчас, друзья, позвольте мне вам кое-что сказать. До тех пор, пока вы оправдываете свою греховность, вы никогда не будете расти духовно. Когда вы будете признавать свой грех и смиряться, только тогда вы сможете это сделать. Духовный рост — это процесс, в котором происходит уменьшение чистоты греха и усиленная борьба с ним. Вы должны бороться с ним. Как же нам бороться с ним? Первое, вы признаете ответственность за грех. Вы не вините Бога и не обстоятельства, не вините окружающих вас людей, не вините пастора, вы даже не вините сатану. Вы вините себя. У нас есть убеждение, что некоторые люди считают, что демоны заставляют их что-то делать. Я читал книгу, написанную человеком, который даже сказал, что проблема его насморка возникла из-за демона. Но дело не в бесах и не в дьяволе, а внутри вас. Неемия в 9 главе в 33 стихе сказал: «Во всем постигшем нас ты праведен». То есть ты поступил по правде. Мы виноваты. Как блудный сын пришел домой к своему любящему отцу в Луки 15 главе и сказал: «Я согрешил против неба и против тебя». Он ничего не ожидал, потому что он понимал, что он ничего не заслуживает. Так что борьба с грехом является неотъемлемой частью духовного роста. В 50-м псалме Давид говорит: «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Не вините никого. В том, что вы согрешаете, вините только себя. Во-вторых, признайте грех таким, какой он есть. Бытие 41:9. «И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне». Первое царство 15:24. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа». Второе царство 12:13. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом». Даниил 9:20. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи». Луки 5:8. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Луки 18. Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Исповедание греха очень важно для духовного роста. По-гречески в Новом Завете слово «исповедовать» означает слово «логос», которое означает «говорить». То есть признаваться в своем грехе — это не значит умолять о прощении. Это соглашение с Богом, что это ваш грех. Когда я исповедую свой грех, я не говорю: «Боже, пожалуйста, прости меня». Я умоляю: «Прости меня». Нет, Библия говорит, что Он простил ваши прегрешения ради Своего имени. 1 Иоанна 2 глава. Когда Христос умер, весь грех, в прошлом, в будущем и настоящем, был прощен. Так что исповедание — это не вопрос прощения. Это вопрос согласия с Богом в том, что вы грешник, и что вы желаете бороться с этим грехом в своей жизни. Христос уже уплатил цену наказания за грех, и еще одна оплата уже не нужна. В Ефесянам 4:32 говорится: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вы уже прощены, так что мы не умоляем о прощении. Мы признаем перед Богом то, что мы грешники, и мы хотим бороться с грехом. 1 Иоанна 1:9. «Если мы те, кто исповедуем свои грехи, то Он тот, кто верен и праведен, прощая нам наши грехи». Не христианин и невозрожденный человек отрицает свои грехи. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. 1 Иоанна 1:8. «Мы же христиане и возрожденные исповедуем грех и соглашаемся с Богом относительно своего греха». Христианин отличается тем, что постоянно живет верой. Он отличается тем, что постоянно живет в любви. Так сказано в 1 Иоанна. Отличительная черта христианина — жить в послушании. Это процесс постоянного отделения от мира. Это постоянное обучение посредством Святого Духа, а не мирской мудрости. Это постоянная готовность и открытость к исповеданию греха. Иногда мы не исповедуемся полноценно, как должно быть, но рано или поздно верующий человек признает свой грех. 1 Иоанна 1:9. Вот почему я говорю, что не существует такого понятия, как истинное исповедание без покаяния. Знаете, я вспоминаю, как в своей жизни я говорил: «Я очень сожалею об этих грехах и благодарю Тебя за то, что Ты уже простил меня, и это все, что я сказал». Этот момент стал важной вехой в моей жизни, когда я начал говорить: «Господи, я благодарю Тебя за прощение тех грехов, и я знаю, что они не угодны Тебе, и я никогда больше не хотел их повторять». Поворачиваясь лицом к своему греху, вы осознаете, что это мой грех, и он совершен против Бога. Вы раскаиваетесь в нем, и это основа искреннего исповедания. Если я скрываю свой грех, я не смогу духовно расти. Поэтому я снова и снова повторяю: мы должны исповедовать грех. Мы должны взять всю ответственность на себя. Если Бог пожелает наказать нас, мы в смирении примем это наказание. В вашей молитвенной жизни должно постоянно присутствовать исповедание греха. У вас должно быть честное отношение к греху и готовность к Божьему наказанию. Когда вы исповедуете грех, вы говорите: «Боже, я знаю этот грех и что он против Тебя. Я понимаю свою вину и не хочу делать этого снова. Дай мне силы идти другим путем». Итак, чему мы научились? Духовный рост — это процесс прославления Бога. Это исповедание Иисуса Господом, и наша жизнь нацелена на славу Его. Мы учимся Его прославлять, чего бы нам этого ни стоило, даже когда мы будем страдать. Мы учимся быть удовлетворенным тем, что другие могут быть лучше нас. Мы готовы признавать свой грех и брать всю вину за это на себя, не перекладывая вину на других. Мы исповедуем свой грех и просим Бога, чтобы Он дал нам силы бороться с ним. И если после этого Господь желает нас наказать, мы должны быть к этому готовы. И только в этих условиях, друзья, мы начнем духовно расти. Давайте поблагодарим Господа за наш урок. Отче, благодарим Тебя за время вместе проведенное, изучая этот урок. Пусть фундамент будет заложен так, чтобы эти ключи брали в руки, открывая сокровища Твоих благословений, приготовленных зрелым людям. Также просим, помоги нам в дальнейших занятиях. Молим во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.